Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Я хочу сегодня поговорить о человеке, тень которого незримо витает, я бы сказал, в доброй трети или даже в половине программ наших, потому что говорим ли мы о полетах в космос, говорим ли мы об электромобилях, говорим ли мы об умном доме, говорим ли мы о высокоскоростных железных дорогах, говорим ли мы об альтернативной энергетике, об использовании солнечной энергии. Так или иначе, возникает имя Илона Маска. Это действительно человек, который своими идеями, своим трудом формирует то будущее, которое уже наступило, да, о котором мы говорим в нашей программе. И который является, я не знаю даже с кем его сравнить, там, с Томасом Эдисоном, многие называют его новым Стивом Джобсом, но в любом случае это некий новый визионер, который совместил удивительную совершенно инженерную культуру с предпринимательской. И поговорить о нем мы позвали Алексея Комиссарова, директора фонда развития промышленности и большого, как я понимаю, энтузиаста Илона Маска, потому что вы стоите в том числе, понимаю, за изданием книги, которую вы принесли, Ashley Vance, Илон Маск, Tesla, SpaceX и дорога в будущее. Да?
Действительно так, хотя главная роль в издании этой книги в России принадлежит Михаилу Горскому. Он мне предложил еще в ноябре позапрошлого же года присоединиться к этому изданию. Я прочитал английскую версию, еще не выпущенную в тот момент. И нам удалось выпустить в России эту книгу одновременно с выпуском в Америке.
Ну и кроме того, как я понимаю, вы заядлый тесловод.
Да, это правда.
Вы на наш эфир на Тесле приехали?
Вы знаете, к сожалению, нет. Приехал пешком, на метро и пешком, потому что это гораздо быстрее сейчас в условиях Москвы передвигаться.
В условиях ремонта, да.
Да, но на Тесле езжу регулярно, очень люблю, получаю истинное удовольствие.
Ну вот, чтобы попытаться охватить одним взглядом то, что делает Маск, это что, какие основные вещи мы назовем? Это, наверное, Solar City, да, солнечный проект?
Ну, Solar City я бы скорее назвал все-таки в последнюю очередь. Два основных его детища сегодняшних – это Tesla с производством автомобилей и с производством аккумуляторных батарей для дома. И второй проект – SpaceX, который занимает, наверное, не меньшую часть его времени. Там он является и генеральным директором, и техническим директором компании. А то, что касается энергетики, ну, наверное, все в курсе, что недавно было принято решение о поглощении Теслы компании Solar City. Но пока ей управляют родственники Маска. Но это тема, которая его тоже интересует, безусловно.
Но в любом случае, мне кажется, что он невероятно заинтересован в том, чтобы быстрее закончилась эпоха нефти. То есть он на каких-то, мне кажется, у него это идеологически. Уйти от нефти и через электромобили, и через альтернативную генерацию энергии.
Просто он верит, что независимо от его усилий эта эра пройдет, там, чуть раньше или чуть позже. И хочет быть не просто готовый к приходу новой эры, не просто готовым, а быть одним из первых, одним из пионеров в этой области. Поэтому неудивительно.
Да, я читал, что у него-то есть такие достаточно, по-моему, даже сильные идеологические воззрения по поводу того, что нефть несет с собой войну, ну, помимо того, что это крупнейшее загрязнение атмосферы углекислым газом, но и это, прежде всего, такое силовое перераспределение ресурсов и означает неравенство во всем мире, и, собственно, современные войны так или иначе выводят на нефть.
Я думаю, что, к сожалению, причины войн более глубинные. Не будет нефти, будут другие ресурсы, которые будет желание перераспределить. Так что здесь я бы взял на себя смелость поспорить с Маском.
Но нефть все-таки, я считаю, что после сравнить нефть с солнечной энергией и вообще с альтернативными, это, скажем, солнце, я не представляю войны за солнечную энергию, потому что оно все-таки пока что, пока солнце не погасло, неисчерпаемый ресурс.
Да, но при этом войны за, например, пресную воду, они обсуждаются уже много десятилетий, скажем так, возможность таких войн. Ну и, собственно, мы прекрасно знаем, что распределена вода неравномерно на планете, и проблемы с доступом к пресной воде во многих регионах становятся все более серьезными.
А ведь водой же он, кстати, по-моему, тоже занимается. У него вот эти проекты умных домов, и ведь в Калифорнии у них с водой очень плохи дела.
Илон Маск любит все новое и современное, но вот все-таки занимается, как он сам говорит, этими основными направлениями. Это автомобили, это новые источники энергии, и это космос.
И это космос. Ну, сейчас по этим позициям отдельно поговорим, но прежде понять, а кто он, вот для вас, кто он прежде всего? Предприниматель?
Знаете, для меня он точно личность неоднозначная. И вот та книга, про которую мы говорили, я к ней писал предисловие. Я совершенно искренне начал это предисловие словами вообще, кто он, Илон Маск. То ли это какой-то гений, то ли почти проходимец. И сейчас в последнее время было много разных статей. На телевидении была какая-то программа, где прошлись по Маску как практически по мошеннику, который выдает желаемое за действительное, обманывает инвесторов, пользователей и так далее. У меня отношение однозначное по той информации, которая есть у меня, что это человек очень яркий, что это человек визионер, это человек, который думает и живет прежде всего в будущем. Это всегда интересно, меня всегда такие люди очень привлекают. При этом, как любой гениальный или какой-то продвинутый человек, он, конечно, непростой, сложный, и попытки его идеализировать тоже вызывают у меня какое-то удивление. Но то, что он очень, у него очень мощный предпринимательский дух, это факт.
И он при этом какая-то у него очень сильная инженерная закваска. Вот как я читаю вашу книгу, понимая то, как он интервьюирует на вот эту инженерную смекалку людей, которые будут работать. При том, что все вещи, которые он делает, они, собственно, не основаны на его изобретениях каких-то. Да? Собственно, тот же электромобиль, он так же стар, как и двигатель внутреннего сгорания уже примерно тогда.
Вы знаете, это одна из основных претензий, которые ему предъявляют, что вот ничего нового не изобрел, а даже то, что изобретено, там, изобретено не им. И Тесла не им изобретена, и возвращаемые космические ракеты изобретены не им. Безусловно, это так, и он не претендует на роль изобретателя. Но научиться превратить изобретение в коммерчески успешный продукт, вот здесь как раз нужна та самая предпринимательская жилка. И мне кажется, его сила в том, что, обладая вот этой предпринимательскими очень мощными, сильными навыками, он при этом еще и действительно понимает в технике. И опять-таки, как бы его, в чем бы его ни обвиняли, но он закончил бакалавриат и поступал, начинал работать над диссертацией по PhD, в смысле диссертацией по физике. В Стэнфорде. Много читал, много изучал, много учился. В свободное время читал советские книги по ракетостроению, поэтому какая-то база у него.
База, да, у него чисто инженерная и даже физическая очень сильная есть. Ну да, здесь какое-то удивительное сочетание инженерной культуры и вот этой венчурной, инновационной, американской, может, даже калифорнийской культуры. Да, ведь не случайно все это крутится вокруг Калифорнии, да, и Кремниевая долина, и вот это вот все, и Маск.
Да, хотя теперь уже трудно, наверное, сказать, что первично, что вторично, потому что многие просто приезжают в Кремниевую долину для того, чтобы реализовывать такого рода проекты с уже готовыми, собственно, какими-то историями, решениями. И поэтому, конечно, там такое сосредоточение таких предпринимателей, таких компаний, современных компаний. Но для меня он ценен больше всего тем, что свойственно не только предпринимателям Кремниевой долины, но им, наверное, во многом особенно. Это ценностями не зарабатывания денег, а создания какого-то не просто продукта для человечества, а как нахождение каких-то решений для лучшей жизни для человечества.
Благо, общественного блага человечества.
И он про это очень много и часто в разных интервью, в разных формах говорит. И это то, что, мне кажется, позволяет ему действительно двигаться семимильными шагами.
Да, когда я думаю, кстати, вот я тоже готовюсь к этому эфиру, я думал о крупнейших американских предпринимателях, двигавших особенно хай-тековскую часть, они так или иначе, они не были заточены на зарабатывание денег, начиная с Билла Гейтса и, собственно, и Стив Джобс, и вот сейчас Илон Маск. Да, там, я не знаю, тут же Гейтс, у него сейчас состояние, по-моему, там 90 миллиардов долларов выросло последнее, но это для него не главное, да, известно, сколько он потратит и истратит на благотворительность. Вот это вот очень сильный какой-то вот такой гуманитарный компонент.
Знаете, это свойственно не только таким ярким предпринимателям с известными именами, но и предпринимателям вообще. Я сейчас делаю под руководством Александра Александровича Аузана очень интересную работу, в которой анализирую ценности ученых и ценности предпринимателей. И вот сейчас буквально недавно закончил количественное исследование, проводил анкетирование среди российских, и коллеги мне помогли провести такого рода исследования по Америке. Вот по Америке еще данные не обработал, но уже не обработав, вижу, что ценности, которые озвучивают предприниматели, среди ценностей, которые озвучивают предприниматели, богатство на одном из, ну, не на, на средних, скажем так, посередине примерно ценностей.
Какие, российские или американские?
И российские, и российские, и американские. Что меня удивило, что российские, вот под тем подсчетом, который у меня на сегодняшний день есть, на 18-м месте назвали
богатство.
Да.
А на первых среди какие?
Первых
российские?
Безопасность себя и семьи, свобода, творчество, как ни удивительно, крепкая дружба. И, кстати, и в Америке, и в России среди вот таких вот передовых чувства собственного достоинства.
А американцев
на первое место, на первом месте свобода. На втором месте, кстати говоря, тоже безопасность собственная. При этом безопасность, такое там была фраза, как типа «мир во всем мире», и ну, у американцев, да, и у наших, да, конечно, не на первых местах. Важно творчество, важно самовыражение, чувство собственного достоинства. Удивительно, что власть оказалась тоже на одном из последних мест, по крайней мере, в последней десятке, скажем так, среди 30.
Интересно, но вот о российских немножко мы отвлеклись, но все-таки Маск, он, да, на такие разговоры, его фигура, она подвигает. А вот если российские, вы именно предпринимателей, инновационных предпринимателей, да, не так скажем, менеджеров из сырьевого сектора?
Нет, у меня была задача понять вообще, в чем состоят так называемые социокультурные барьеры коммерциализации научных разработок. И гипотеза состояла в том, что один из основных барьеров – это совершенно разные ценности у ученых и у предпринимателей. Поэтому я опрашивал ученых, которые так или иначе сталкиваются, связаны с коммерциализацией, и инновационных предпринимателей, которые их бизнесы базируются на каких-то новых, новейших разработках.
То есть это, и оказалось, что не так сильно они те преследуют какие-то общие человеческие...
Но разница между ценностями у ученых и предпринимателей оказалась гораздо больше, чем разница между российскими предпринимателями и американскими.
Ну, в этом отношении, да, еще раз возвращаясь к нашему герою, мы видим, как в его случае действительно какое-то вот это мысли о будущем человечества, вот это визионерство, оно совершенно перекрывает и затем уже позволяет коммерциализировать. Но, с другой стороны, удивительно совершенно, вот я тоже сейчас и читаю, и готовясь к этому эфиру, думаю, ну, фактически, ну, он же стартапер, да, такой новатор, ну, а как ему удается поднять эти миллиардные совершенно контракты, там, где люди мечтают о тысячах, там, ну, хорошо, миллионах долларов, он поднимает вот эти вот миллиарды. Как это у него получалось с самого начала?
Мне кажется, что один из рецептов его успеха, ну, я имею в виду уже в более свежих проектах, я сейчас не говорю про PayPal, про X.com, с которых он начинал, то, что он попытался привнести вот эту стартаперскую историю в крупные индустрии, которые всегда были очень закрыты, и не только в Америке или не только в России, во всех странах, но, например, космическая отрасль, она, конечно, очень, очень закрыта, несмотря на то, что в той же Америке есть определенное число частных компаний, работающих в этом направлении. И ему удалось получить крупные заказы, и в том числе от правительства. Хотя зачастую масштабы государственной помощи, которой пользовался Маск, они, в общем, там преувеличены довольно сильно.
Да?
Ну, по крайней мере, то, что касается, скажем, Теслы, он действительно получал льготные кредиты, которые во всех странах, ну, не во всех, во многих развитых странах мира, в том числе и в России, предлагаются компаниям, которые занимаются какими-то новыми технологиями. И он в свое время 465 миллионов долларов получил в качестве льготного кредита в 2009, если я не путаю, году. Но он их давно вернул. И получал еще некоторые налоговые льготы, которые составляют десятки миллионов долларов, что много, но...
Ну, по его масштабам это, да.
Да, в его масштабах, когда там оборот несколько миллиардов в год, то это уже не так ощутимо. Поэтому, что касается космоса, там, мне кажется, один рецепт. Что касается Теслы, рецепт другой. Он сумел заразить и сделать вот этот автомобиль каким-то таким привлекательным, модным, массовым. Потому что, как вы правильно сказали, в электромобилях ничего нового нет. Они давно существуют. Но сделать так, чтобы все вдруг захотели пересесть на Теслу, на электромобиль, и сделать так, что в прошлом году в Западной Европе продажи Теслы превысили продажи, там, скажем, Мерседеса С-класс, это уже совсем другой уровень.
Ну вот об этом сейчас как раз поговорим во второй части нашей передачи об отдельных проектах Маска. Напомню, что у нас в гостях директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. И говорим мы о человеке-оркестре, о человеке-инноваторе, о человеке-футурошоке под именем Илон Маск. Вернемся буквально через пару мгновений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте, программа «Футурошок» в эфире. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступило. И как в том анекдоте, мы знаем имя этого человека. Его зовут Илон Маск. Собственно, тот человек, который стоит за, может быть, самыми крупными и самыми коммерциализированные, самыми масштабными инновациями последнего десятилетия. Идет ли речь об электромобилях машина Тесла, идет ли речь о коммерческих полетах в космос, о колонизации Марса с компанией SpaceX или с использованием солнечной энергии. Алексей Комиссаров у нас в гостях, директор Фонда развития промышленности. Алексей, ну вот давайте, да, так сказать, пройдемся по основным проектам и почему они стали настолько успешными, начиная с Теслы. Ведь действительно электромобили, кто только не занимался электромобилями, а он сумел эту тему сделать какой-то невероятно такой, не побоюсь этого слова, сексуальной. Что вот он, идея была начать с родстера, с такого, с горячего купе?
С купе, как мы знаем, как раз не очень все было хорошо с точки зрения, по крайней мере, объемов продаж. Собственно, все объемы пошли уже на новой платформе, и успех пришел чуть позже. Здесь какая-то, безусловно, магия, которую я могу только сравнить с магией айфона. Когда это стало вдруг модным, популярным, сочетание чувства, что ты не загрязняешь окружающую среду. Я, например, удивился, когда я стал ездить на Тесле, что я почувствовал, что меня это радует. У меня, честно признаюсь, это не было причиной для того, чтобы купить Теслу. Но когда я стал ездить и стал понимать, что от меня нет ни шума, ни выхлопа, это как-то вот до сих пор греет души, и очень, очень приятно это ощущать. Во-вторых, он смог сочетать, совместить такие вещи, как, например, очень хорошая динамика, которая, в принципе, свойственна электродвигателям.
Да.
Потому что, ну, мы знаем, что там кривая момента у электродвигателя, такая ровная планка идет, в отличие от двигателя внутреннего сгорания. И крутящий момент при малых оборотах уже сразу высокий. И это дает возможность фантастически быстрого разгона. Ощущения на Тесле такие же, как на самых лучших спорткарах. А раньше всегда электромобиль – это было что-то такое медленное.
Тележка для гольфа. Ну,
какое-то, да, такое больше для перемещения с точки А в точку Б. А тут стало, появилась возможность получать истинное удовольствие от вождения. Потом там много таких решений, которые сами по себе, опять-таки, в них нет ничего революционного, но они в совокупности привели к тому, что машина стала классной. Там то, что, например, очень низкая центр тяжести.
Из-за машина того, что внизу эти батареи,
да? Да, они над днищем, под днищем находятся автомобиля, и за счет этого у машин фантастическая управляемость и устойчивость, что тоже очень приятно.
Но здесь же, да, и плюс, конечно, машина действительно превратилась, сравнивайте с айфоном, впервые машина превратилась в гаджет.
Абсолютно.
Это, собственно, чип на колесах, и, да, вот скажем, она ночью, она что, у вас обновляется, если какая-то новая прошивка там, или она там запоминает профиль дороги, и она...
Она запоминает профиль дороги, она обновляется, ну, естественно, не каждую ночь появляется обновление, да. Примерно раз в месяц, ну, собственно, так же, как на айфоне,
да.
Приходит обновление, у меня появляется на экране информация о том, что появилась новая версия, и на парковке во время стоянки вы можете ее обновить. Все, я оставляю на ночь машину, утром прихожу и обнаруживаю, что появились какие-то новые возможности. Это здорово.
Насколько вообще есть перспективы у Теслы в России? Сейчас я сколько? Несколько сотен? Уже пара сотен машин или уже даже к тысяче приближается?
Я боюсь, что никто точно не знает, потому что многие машины, привезенные в Россию, завозились через Белоруссию, через другие страны. по крайней мере, я со статистикой не знаком, но их точно уже больше сотни, в этом сомнений нет. Да, но нет никакого бума. Для того, чтобы этот бум произошел, должны быть, конечно, решены вопросы с
заправками,
с зарядками и вопросы с какими-то дополнительными преимуществами, которые очень многие страны для электромобилей предоставляют.
Например,
возможность движения по выделенным полосам. Кстати, у нас тоже есть эти преимущества, многие про них не знают. У нас, например, в Москве бесплатная парковка для электромобилей. Причем для этого ничего не надо делать. Просто в базе ГАИшной, ГИБДДшной указано,
она что пробита, это... этот номер,
да,
забито, что это электромобиль.
Я оставляю машину на вот платных парковках и ни разу за все время не получал никаких штрафов. То есть это автоматически реализуется.
А есть же еще и выделенные полосы.
Ну вот
и...
у нас нет, а в других многих странах.
В Норвегии, я знаю, очень сильно развита. Норвегия же вообще, по-моему, к 2020 году они хотят уйти окончательно от двигателя внутреннего сгорания.
Фантастическая популярность электромобилей.
И вообще, там, да, там Тесла, да, вот я свой первый поездка на Тесле, она как раз в Норвегии у меня происходила, и мне рассказывали люди, там владеющие Теслой, там какой-то такой пакет льгот налоговых, то есть там по владению это вообще она к нулю стремится стоимость, а по льготам именно налоговым, потому что там очень сильное налоговое бремя, и вот, так сказать, плюс более дешевые модели, они говорят, ну вот как бы и ты выбираешь, покупать Теслу или покупать там, скажем, хорошую премиального уровня Volvo. Вот там это примерно сопоставимо из-за этого. Ну, то есть в России, конечно, это вопрос и платежеспособного спроса, и государственной политики поддержки электромобилей.
Ну, да. И, опять-таки, не только государственная, а просто программа поддержки, поскольку, например, та же Tesla как компания в России официально не выходит и пока не собирается. При этом в Америке многие вот эти станции зарядки, они, собственно, Tesla и строятся, а вовсе не государством. Поэтому это может быть не только государственная поддержка, но и поддержка бизнеса. Ни то, ни другое пока в нашей стране нет. Наверное, государственная уже есть, но, наверное, недостаточно.
Космос – второе крупнейшее направление. Здесь насколько вы вообще считаете, пока что все, что он обещал, сбывалось, насколько действительно реально, что к 2024 году, то есть уже через практически 7 лет, полетим на Марс и начнется колонизация Марса?
Вы знаете, вот в книге как раз про Маска написано, как он в середине 90-х убеждал банкиров, ученых, самых разных людей, что в финансовой сфере наступит очень скоро эпоха онлайн-платежей, онлайн-операций. И все говорили, да ладно, это чушь.
Еще пройдет старый много... добрый банк никуда не умрет. Да.
Да, и что пройдет еще очень много веков, прежде чем научится. Ну, вы вспомните 90-е годы. Вот да, я сегодня иду на встречу со школьниками на специальной программе «Школа Сколково» для школьников. У меня в кармане лежит, я нашел у себя удостоверение на право ношения мобильного телефона, которое выдано в конце 90-х годов. То есть это вот в то время, которое кажется уже так давно, нам тоже казалось, что там онлайн-платежи – это какой-то почти космос. Поэтому сейчас то, что мы, там, я и многие вокруг воспринимаем полеты на Марс как что-то совсем невероятное, возможно, действительно через несколько лет или, по крайней мере, десятилетий станет совершенно обыденной вещью. Пока далеко не все, что Маск планировал сделать в космосе, получается, но он к этому идет. Понятно, что задача сложная. Его задача, кроме Марса, да, сделать экономически выгодным или более выгодным использование шаттлов, резко снизить стоимость запуска. Сейчас стоимость запуска каждого, это примерно там, очень грубо, 100 миллионов долларов.
Да, от 100 до 200. Ариан, по-моему, да. 200 более тяжелые. Да.
Да. А Маск хочет довести ее там, до 7-8 миллионов.
Сейчас у него около 50, по-моему, да? Ну, у него примерно вдвое дешевле Союза.
Не готов сейчас сказать точные цифры, да. Но сейчас это уже дешевле, но он хочет это сделать принципиально дешевле. И, наверное, это не менее важно, чем полет на Марс, потому что это позволит просто упростить полеты в космос и сделать исследование космоса гораздо более доступным.
Ну да, и последнее, то, что все-таки удачные две посадки на платформу его ракет, они тоже к этому еще больше приближают. Вообще удивительно, то есть вы говорите, но он действительно свое вдохновение черпал из книг о советской космической программе.
Да, и он не сомневался и не сомневается, что наша космическая отрасль передовая, все решения которые он предлагает. Сейчас они там, нашим всем ученым-разработчикам известны. И опять-таки это такая вечная наша проблема, беда, что у нас очень много умных ученых, инженеров, много открытий, но мы не очень умеем доводить это до коммерческого продукта. А он берет то, что создано, и как-то это доводит, не боясь неудач, которые, безусловно, преследуют его тоже. И не только в космосе. Вот недавно была история с смертельным случаем на Тесле, с автопилотом, после чего просили акции Теслы, и много обвинений в их адрес посыпалось. Но, тем не менее, может быть, это так кощунственно прозвучит, что это нельзя сказать, что это нормально, потому что смерть не может быть нормальной. Но до этого Тесла проехали с автопилотом больше 200 миллионов километров.
И ничего, не было ни одного.
При том, что в мире считается некой обычной просто статистика, что смертельный случай приходится примерно на 60 миллионов километров пробега. Один смертельный случай.
Так по много? Миру.
Да.
Много, 60 миллионов?
Много километров или много смертельных случаев?
Нет, много-много километров. Я думал, гораздо больше.
60 миллионов. Ну вот мне, по крайней мере, попадалась такая цифра по миру. Попадалась, причем на
документах Теслы. Человека 60 миллионов может быть, да. Потому что если человек, там, скажем, 30 тысяч в год, это где-то, на 2 тысячи человек примерно. Да, в этом отношении действительно это какой-то такой инновационный фронтир, который... действительно есть, преследует и неудачи, но вот это вот его невероятная хватка. И вы знаете, что меня, может быть, вот завершая уже разговор о нем, вот мы все считаем, что космос это космос, да, космос это то, чем должно заниматься государство. Это гигантские многомиллиардные инвестиции, это программы для через десятками лет, это университеты. Приходит один человек с группой энтузиастов, и он разрушает монополию корпорации. Автопром. Тоже мы думаем, гигантские вообще вековые корпорации. Вот вам Daimler-Benz, вот вам Chrysler. Вот, тоже приходит один человек, фактически, да, как в свое время Джобс из гаража, и делает какую-то вещь, которая разрушает. И вот тоже не успели тоже поговорить. Третья вещь – это вот то, что называется в Америке utilities. Крупные компании по ЖКХ, снабжение там или электричество, вода, мусор, вывоз. Там тоже он делает большую революцию, да, вот начиная с этих аккумуляторов, которые он ставит на дом. А ведь удивительная вещь, я сейчас читал про Джобса, сам думаю купить. Там они $3000, она, скажем, дневной ночной тариф. Ночью запасать энергию, а днем жить за счет своего вот этого аккумулятора. В общем, Алексей, я думаю, что разговор этот мы еще продолжим, потому что человек совершенно удивительный и заставляет думать, мыслить и понимать, что невозможное действительно возможно. Собственно, человек, который создал вот этот футурошок, о котором мы говорим. Ну что ж, спасибо. Алексей
спасибо
Комиссаров,
вам.
Директор фонда развития промышленности, был у нас сегодня в гостях. Говорили мы великолепно, неповторимо о Илоне Маске. И мы еще продолжим этот разговор в будущем. Слушайте Радио Свобода.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Aisha-Sat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».